Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и все мы знаем, что дети – это цветы жизни, и как за самыми прекрасными цветами за ними нужен особый уход. Поэтому сегодня с нами на связи Ольга Волченко, эксперт в уходе за телом ребенка от 0 до 7 лет, у которой более 14 лет изучения, опыта и преподавания в сфере материнства, мама троих детей, и мы говорим на тему, какие ошибки совершают 95% родителей, которые приводят к ухудшению здоровья детей. Сегодня вы можете прислать свой вопрос и получить на него ответ. Для этого, пожалуйста, оставляйте свои сообщения на сайте vedaradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Ольга.
Доброе утро.
Здравствуйте, очень рады вас слышать у нас на волнах Веда Радио. Мы всегда очень рады новым людям и новым экспертам, тем более такая важная тема об уходе за детками. И спасибо, что вы сегодня с нами.
Я тоже очень рада вас всех приветствовать. Вас, Анна, и всех зрителей, слушателей Веда Радио.
И, наверное, тогда не будем долго затягивать и начнем изучать эту интересную тему. И вот первое, что мы хотели бы сегодня разобрать, это такой момент о тенденциях в современном мире и на что следует обратить внимание у деток от 0 до 7 лет.
Да, тенденции, к сожалению, очень печальные, и именно поэтому я занимаюсь этой темой, потому что регулярно вижу, и в обществе ко мне обращаются мамочки, и для профилактики здоровья, и для исправления уже каких-то мелких дефектов, и для того, чтобы как раз-таки увидеть состояние здоровья ребенка. Порой даже в диагнозах с помощью методики сопровождать вместе со специалистами дома, мочь ухаживать, мочь видеть, да, что происходит со своим ребенком. Потому что статистика у нас печальная, и если вот, допустим, говорить про поколение наше советское, когда там 25, 30, 35 лет, это поколение получала проблемы ортопедические, да, проблемы с осанкой именно в школе, как правило, потому что неподвижное сидение за партой долгое, да, оно заставляло спину кривиться, да, то сейчас в современном мире, в современном поколении, и чем моложе поколение, тем больше проблем появляется именно у дошкольников. И на буквально 2019 год, то есть 2 года назад, это уже старая статистика, можно сказать, от 40 до 95% деток, школьников, которые приходят в школу, уже имеют патологии осанки. Я уже не говорю про именно какие-то патологии ортопедические, связанные с ногами, связанные со зрением, со слухом, да, искривление и грудной клетки. И бывают даже гипотоничные там, ручки, да, которыми тяжело управлять нашим современным деткам. Но многие врачи, к сожалению, на это не обращают внимания, особенно на гипотонию и особенно на уход. А у меня как раз-таки концентрация внимания на том, чтобы мамочки могли ухаживать за своими детками еще до диагноза. Как раз-таки рассказываю, как можно увидеть какие-то предпосылки, звоночки, чтобы не допустить или вовремя обратиться к специалистам. Так, проблемы, откуда они появляются? Появляются эти проблемы, вот опять же, почему родители не задумываются о том, что дети могут быть нездоровы, да? Потому что, когда мы обращаемся к каким-то специалистам, особенно к врачам, педиатрам, да, или неонатологи, как только родился малыш, они там выставляют 9 баллов по шкале Апгар, все хорошо, педиатр говорит, ребенок здоров, и на этом родители, к сожалению, успокаиваются. И у нас даже в головах нет такого, что когда ребенок, ну, специалист сказал, что ребенок здоров, он должен быть здоров. И какой ему нужен дополнительный уход, об этом мало кто задумывается. Но вы все прекрасно знаете, что если не следить за своим собственным здоровьем, то оно будет скатываться вниз. Да? То же самое касается и детей. Если мы вовремя не увидим, не поймем, не поухаживаем, это будет только идти на ухудшение, на исчерпывание резервов здоровья ребенка. Вот.
Благодарю вас, Ольга. Очень интересно. Действительно, а с чем связаны эти тенденции? То есть, почему сейчас такие проблемы? То есть, мы не знаем, какие правильные позы деткам придавать, или у них какие-то сейчас другие занятия, которые приводят к тому, что у них такие ранние трудности возникают.
Да, все верно. Первое, конечно, это образ жизни, естественно, да, образ жизни каждого родителя. И если раньше у нас в советские времена было, например, традиционным пеленание, да, пеленки это было практически в каждом доме. И то вот уже мое поколение, это уже пошло на спад. А в современном мире пеленки это скорее исключение, чем правило. И это одно из причин, почему появляются проблемы с детками. Также я понимаю родителей, которые отказываются от пеленок. Да, вроде бы слышали, что пеленки полезные. Но когда ребенок вырывается из пеленок, они видят, что в пеленке ребенок гораздо хуже спит. Родители, конечно, думают о том, что ребенку плохо в пеленке. Но здесь появляется вопрос не про то, что ребенку психологически плохо, как тоже некоторые психологи отмечают, что это сковывание воли, да, но по факту я, изучая и психологию, и физиологию, и наблюдая причинно-следственные связи, как ребенок себя ведет без пеленок, как он растет и ведет себя в пеленках, я утверждаю то, что проблема сопротивления ребенка пеленкам кроется именно в физиологическом дискомфорте. Ну, то есть где-то уже скопилось напряжение, которое не дает малышу улечься в полный рост в пеленке. Ну, что такое пеленание, да? Это мы прикрыли ручки, прикрыли ножки пеленочкой, да, замотали его. И ребенок лежит на спине, как правило, с повернутой головушкой, да, чтобы родители, опять же, не переживали, что он срыгнет и что-то произойдет. Но по факту все рефлексы ребенка, они направлены на сохранность здоровья. И такого не может произойти. Это скорее исключение именно тех детей, которые ослаблены, да, или может быть что-то с ними не так, но это опять же видно и по врачебным диагнозам, и мама сама видит, что с ребенком что-то не так. У здоровых же детей все прекрасно с рефлексами самосохранения, да. Опять же, эти же рефлексы и мешают как раз-таки улечься в пеленку, потому что они проявляются у нас, мы помним, да, что они, детки зажимают кулачки, зажимают локотки, да, и сжимают ножки. Это проявление рефлекса, это норма, но, к сожалению, если не ухаживать за этими проявлениями, у ребеночка появляется стойкое положение мышц, да, и когда мы уже раскрываем ручки, да, распрямляем ножки, то малышу долго находиться в этой позе дискомфортно. А пеленка предполагает, например, пеленание на сон. Она предполагает, что ребенок улегся в полный рост, то есть с раскрытыми ручками, с раскрытыми ножками, и проспал 2 часа. Вот, и получается, что именно из-за рефлекса, из-за скопившегося напряжения у деток появляется сопротивление к пеленкам. Вот как раз-таки одна из ошибок родителей не до конца понимания вот этой системы, да, почему дети против пеленок. Некоторые родители выбирают, например, бодики из-за красоты, да, но в первую очередь очень нужно думать о здоровье ребенка. А что приводит к здоровью ребенка? Хорошее кровообращение, да, ну, с этим все согласятся. То есть движение – жизнь, вы это все прекрасно знаете, да, и то, что хорошее кровообращение в теле, это вообще, в принципе, должно быть нормой, и это залог здоровья, потому что именно хорошее кровообращение, хороший лимфоток, он дает и приносит, собственно, к каждому органу, каждой мышце, да, хорошее питание и, собственно, справляется со шлаками, с продуктами распада, которые происходят, опять же, в органах и тканях, да, и хорошо забирает. Лимфа у нас отвечает за иммунитет, за, опять же, хорошее функционирование ребенка и здоровье. То есть хороший, здоровый лимфоток и кровоток, он уже предполагает собой поднятие и иммунитета, то есть повышение резервов здоровья. А что касается пеленок и бодиков, да, например, то бодики, они предполагают собой свободу, да, ребенка, конечностей. И здесь как раз-таки, когда скапливается, например, у ребеночка, то ухудшается кровоток и лимфоток. Ввиду чего? Потому что мышцы замедляются, застывают в рефлексе, застывают, появляется напряжение, да, скопление напряжения. И здесь уже заметный происходит сдвиг в сторону ухудшения кровообращения и лимфотока. Да, каждый может увидеть, что ребенок в непрерывном движении. Это, опять же, это нормально, да, это нормальное проявление. Но если чуткими руками почувствовать ручки, почувствовать ножки, да, то можно почувствовать прям даже комки мышц, которые вот находятся у малыша. И вроде бы кажется, ну откуда, да? А вот есть, да, и вот уже то, что мы можем обратить на это внимание, можем распрямить, можем уложить в пеленочку, это уже способствует большему здоровью малыша. Пеленки, опять же, они раскрывают, как это сказать, сохраняют раскрытое состояние ручек и ножек в процессе сна. То есть здесь же мы не говорим о том, что и на бодрствование, и на сон все время ребенок в пеленке. Да, первые месяцы жизни, когда у ребенка сон должен составлять 20 часов, да, у многих молодых родителей зашевелятся волосы, потому что, опять же, наблюдается тенденция к ухудшению, уменьшению количества сна, да, и ко мне именно обращаются все время мамы, говорят о том, что, ну, ребенок спит 18 максимум часов, а то и 15, а то и 14, младенчик, да, а когда младенчик появляется на свет, ему самое время отоспаться, то есть плавно перейти из животика в наш мир, именно с увеличением количества бодрствования. То есть он же познает мир у нас через бодрствование. А когда он спит, он как бы медленно-медленно адаптируется. А современные детки, к сожалению, лишаются этой возможности. Уменьшается количество сна и, опять же, количество нормативов, да, по сну сдвигаются в сторону уменьшения. Чтобы родителей лишний раз не травмировать, советские мерки, да, 20 часов, те же 18-20 часов, их сдвигают в уменьшение. И уже считается нормой, что ребеночек, младенчик не спит, например, 15, спит 15 часов. Вот. Это что касается бодики-пеленки, например, да. Ну, вообще, вокруг пеленок очень много ходит мифов, только вопросов, да, и вот лично я просто на собственном опыте вижу, как Малыш, например, был напряжен, потом мы его расслабили, потом мы его уложили в пеленочку, потом он заснул, потом он выспался и проснулся в хорошем настроении. Да? И вот уже только пеленание, оно способствует хорошему настроению ребенка. А что для мамы важно? Ведь важно же хорошее настроение. И что маму больше всего тревожит? Когда малыш плачет? Поводов для плача очень много. Это и колики, да, и как раз-таки недосыпание, потому что когда малыш мало спит, у него накапливается уровень гормона стресса, кортизола, и опять же это как снежный ком, потом уровень кортизола опять же дает ухудшение засыпания. И малышу нужно обязательно как-то расслабиться, как-то успокоиться. Здесь уже подключаются опять же постоянные качания, постоянное ношение на руках, да, специальные девайсы, которые либо качают, либо шумят. Там, опять же, белый шум в современном мире. Никогда не было такого количества мам, которые включают белый шум. Раньше вообще не было даже потребности в этом. Сейчас это сплошь и рядом. Это как будто бы нормально, что в каждом доме включают белый шум для того, чтобы ребенок заснул. Но буквально 10 лет назад белый шум включали, это вот просто был как спасительный круг, да, и это опять же говорит, что современные дети с повышенной тревожностью, с повышенным тонусом, с повышенным напряжением, который нужно увидеть и собственными руками маме снять. Это просто на самом деле. Просто не обращают внимания. Обращают внимание именно на поведение ребенка. А это как раз-таки только вот как... Кто изучает хорошо здоровье, да, вы понимаете, что это только вот, любое заболевание – это лишь проявление. Причина может быть в любом. Так вот, у ребенка поведение, беспокойство, плач, постоянное желание брать грудь, например, у младенчика, постоянное желание быть на руках – это только проявление. И на самом деле нужно искать причину. А причина, как правило, в теле. Именно уходом, верным уходом за телом ребенка можно помочь успокоиться, можно помочь расслабиться, можно помочь хорошему самочувствию. Дальше у нас как раз-таки идет одно из тенденций современного общества, распространенное ношение памперсов, да. Если раньше, опять же, в советские времена, вспомним, памперсы – это просто скорее исключение, их в принципе не было, да, потому что это был дефицит, и, в принципе, мамы не задумывались о том, чтобы ребенка, который пописал под себя, оставить в этом положении. Обычно перепеленывали, собственно. Была пеленка вместо памперса, и ребенка на каждый попис покак перепеленывали. Сейчас же у нас в памперсах детки находятся по несколько часов. Я встречаю таких мам, что ребенок один раз пописал, мама смотрит, ой, он еще не полный. Да? Ну, то есть ребенок может находиться по несколько часов в одном памперсе. Это получается, что не только то, что пеленки ушли, да, про пеленки мы уже проговорили, а про то, что мама не прикасается к телу малыша несколько часов. А при каждом перепеленывании, например, если мы малыша пеленаем, перепеленываем, то мы каждый раз его укладываем, каждый раз к нему прикасаемся, каждый раз выпрямляем ручки-ножки, да, понимаете? Даже просто элементарно прикасаться к ребенку регулярно, часто уже является залогом, вкладом здоровья, да? Хотя можно сказать, что памперсы, например, дают выдох для родителей, что родители не так устают, например, да? Но здесь опять вопрос в том, почему родители устают. Порой бывают действительно сложные детки. То есть я встречаю очень напряженных деток, за которым нужен очень сильный уход. То есть маме нужно именно сейчас вложиться в то, чтобы ребенок начал себя хорошо чувствовать. Но современные девайсы как раз-таки дают временное какое-то успокоение. Например, те же памперсы. Мама не подходит к малышу несколько часов. Те же качели, там, например, положили, он качается, мама его не трогает. Там, что еще? Про слинги я вообще говорить не буду. Но если будет такой вопрос, я затрону эту тему, да. Хотя я, например, да, у меня трое детей, начинала именно с естественного родительства, с изучения именно детско-родительских отношений, психологии, воспитания, того же импринтинга, да, когда малыш получает базовое доверие. Но сейчас, когда у меня есть знания именно физиологии, я понимаю, что базовая база у малыша, она находится не в психологии, она находится именно в физике. То есть вы можете посмотреть любую пирамиду психологов, самая распространенная — это Маслоу, да, вы знаете, где в основе, в фундаменте это тело, это базовые потребности тела. Хорошо покушать, хорошо поспать. То есть вот просто самое элементарное. А именно здесь у наших современных детей уже есть проблемы. И, например, те же колики, их можно избежать верным уходом. То есть у моих, например, мам практикующих колики случаются, да. Но они происходят, например, раз в неделю, раз в две недели. И мамы знают, что с этим делать. То есть этого всего можно избежать или минимизировать. А не мучаться, например, каждый день. То есть вот как бы знание основ того, что такое ребенок, кто такой ребенок, что с ним делать, да, как за ним верно ухаживать. Памперсы следующее. Естественно, как мы взаимодействуем с ребенком, да. И даже элементарно, как мы берем ребенка, тоже накладывает отпечаток, создаем ли мы зажимы в теле ребенка, или наоборот, мы можем ребеночка расслабить, мы можем способствовать где-то разжатию тех же зажимов, да. Берем как? Берем всегда через бочок, девочки, обязательно. Никогда не поднимайте за подмышки никакого ребенка любого возраста. Подмышки – это вот что подмышки, да? Это когда вы можете даже на себе попробовать или внимательно понаблюдать. Вот один раз взять малыша и понаблюдать, что же происходит с телом, когда мы берем его за подмышки. У нас подлетают плечи вверх, шейка у нас тут же прячется. Если она была видна, да, потому что у современных детей, опять же, есть неврологический такой диагноз, синдром укороченной шеи, который, опять же, проявляется у 90% детей, но не ставится как диагноз. Так, про шею. Прячется шея, да, и грудная клетка, и плечики поднимаются вверх. То есть мы создаем напряжение в области шеи, грудной клетки. То есть мы собственными руками подтягиваем эту область. Когда же мы берем, например, через бочок, то мы сохраняем спокойное положение плечей, да, мы оставляем спокойное положение шеи, при этом и голова также не утапливается под действием гравитации. Поэтому как мы берем, это тоже важно. То есть вот кто йогой занимается, например, вы все прекрасно знаете, что в каждом направлении йоги и даже в боевых искусствах, особенно восточной направленности, есть такая штука, как мы встаем после расслабления, после шавасаны всегда через бочок, да, через бок. У нас нет такого, что мы встаем вверх. Бывают там раскачивающиеся движения, которые по инерции переводят в вертикальное положение. По инерции. то, чего ребенок, например, сейчас не может. Но просто встать вверх, напрягая переднюю часть шеи, напрягая грудную клетку, да, и вообще не физиологичное такое положение, когда вверх ребенок поднимается, оно также способствует появлению напряжения. Если говорить, например, про шею, то вот эти передние грудино-ключично-сосцевидные мышцы, которые у нас располагаются от ключицы и заканчиваются в области заушного пространства, эти мышцы спереди, они у нас самые сильные. И когда мы опять же берем, например, малыша вверх, личиком вверх, поднимаем его, то мы напрягаем именно эти мышцы. Они и так у нас сильные, да? А когда мы еще и поднимаем вверх, то тоже мы их еще больше усиливаем. Но проблема в том, что вот эти мышцы, они такие хитрые, они забирают у остальных мышц по шее, а их очень много, да, вы понимаете, что у нас голова, шея, для того, чтобы поворачивать голову в разные стороны, под разным углом, нужно иметь по всему периметру шеи мышцы, да, и, опять же, у нас мышцы, как практически в любой части тела, есть поверхностные, есть средние, есть глубокие. Так вот, вот эти грудино-ключично-сосцевидные мышцы, они забирают очень много работы у остальных. И остальные, когда бездействуют, они начинают слабеть, порой даже атрофироваться у малышей. Особенно вот когда есть такая проблема, как синдром короткой шеи. Когда вы не видите у своего малыша шею, да, шея она должна быть. Но именно, опять же, рефлекс дает силу сжатия головы в тело. И тогда, опять же, напряжены все мышцы по периметру. Они как бы, голова вот прям утапливается в тело. Поэтому, опять же, мы можем увидеть больше, меньше. Подбородок лежит на грудной клетке, да. Это, опять же, будет говорить про силу сжатия рефлекса. Но у ребенка многие родители, многие мамы вспоминают, что малыш родился, у него была шея. Куда она делась со временем, непонятно. У меня на этот вопрос есть ответ. Да, это рефлекс. И, опять же, за шеей нужно ухаживать. Как правильно брать, да? То есть, когда мы, например, малыша берем через бочок, тогда мы грудино-ключично-сосцевидные мышцы не подключаем. Мы как раз-таки делаем перекат и подключаем остальные мышцы в работу. То есть даем им возможность себя почувствовать. Когда же мы взяли малыша вниз головой, да, держа одной рукой, второй рукой мы тут же можем убрать натяжение по шее, натяжение по спинке кивком. То есть мы второй ручкой взяли, кивнули малыша. И тут перезагрузили мышцы, которые тоже у современных детей постоянно находятся в напряжении. То есть уже вот такие вот простые действия, они, опять же, капелька по капельке, как я говорю, для своих мамочек, вы вкладываете в здоровье, в резервы здоровья своего ребенка. И вот прямо сейчас это все не видно. Не видно, как мы ухудшаем здоровье, не видно, как мы улучшаем здоровье. Но это будет видно, когда малыш пойдет, когда малышу будет 3-5 лет, когда малыш пойдет в школу. И здесь уже хорошее самочувствие или плохое самочувствие ребенка в своем теле будет проявляться вовне. Как раз-таки вот эти проблемы с социумом, проблемы с познанием, да, вот эта гиперактивность, да, невнимательность в школе, она имеет корни именно вот там, в теле. И как, опять же, вы можете по себе отслеживать, по своему самочувствию. Когда вы напряжены, когда вы злитесь, да, вы прям чувствуете, как у вас тело сковалось, насколько комфортно, да, внутри. И опять же, если мы скуем тело, насколько мы будем себя чувствовать. И диаметрально противоположно. Когда мы в хорошем самочувствии, когда мы в радости, когда у нас все хорошо, какое у нас тело? Обычно расправленное, да? Обычно более расслабленное, такое в неге, приятно, хорошо. То есть вы даже сами по себе можете почувствовать, что испытывает ребенок. Но у ребенка еще нет чувств. У него есть только тело и рефлекс, который либо сжимает его, либо вы своим уходом, своими руками ему говорите: «Все хорошо, все прекрасно, я с тобой», раскрываете тело, расслабляете малыша. И здесь, опять же, могу сказать, что, к сожалению, вот материнский массаж, например, просто поглаживание, малоэффективно. Обычный массаж, он хорош. Вот опять же, проблемы. Почему появляются проблемы? Потому что вот комплекс наслаивается и советского времени, и современного мира. Вот про массаж сейчас заговорили, вспомнила. В советское время массаж назначали здоровым деткам для профилактики в 3, 6, 9, 12 месяцев. Ну и далее по каждый год. Наверное, кто-то из вас помнит, кто не помнит, напоминаю. Может быть, не все такие взрослые, как я, да? Вот у нас было так. Опять же, это тоже спасало. Сейчас в современном мире назначают массаж только по диагнозам. То есть, если у вас есть проблема, мы вам так и быть назначим массаж. То есть, на это тоже стоит обратить внимание. И даже если вы не будете специально изучать физиологию, специально изучать там какие-то материалы по состоянию здоровья ребенка, а будете делать массаж, или вы как профессионал будете делать массаж, или будете приглашать профессионала и делать массаж прям регулярно. Потому что вот малыши, почему так часто массаж назначали 3, 6, 9, 12? Почему? Потому что малыш очень быстро растет. И вы можете, опять же, по фотографиям даже себя, там, соседей, братьев, сестер, может быть, младших детей, если у вас есть, посмотреть, что младенец и годовалый ребенок — это вот просто два разных человека. Ну, они разные. И для того, чтобы как раз-таки каждый этап взросления, каждый этап переходил в здоровом, правильном развитии, да, нужен верный уход. Есть такое понятие, как скачки роста. И скачки роста у младенца, например, они чаще происходят, чем у более подросшего ребенка. То есть уход за ним нужен прям ежедневный. И, например, пеленать, перепеленывать, купать в малой воде — это вот просто должно быть на регулярной основе. Особенно в дни плохого самочувствия малыша — это просто спасение. Дальше. Когда малыш подрастает, где-то к полугода можно пеленку оставить только на сны, и уже не пеленать, например, ортопедически, как я предлагаю, да, с ручками, с ножками, и одна общая пеленка. Можно оставить общую пеленку. Но я рекомендую все равно продолжать пеленать, потому что многие родители кажутся, ну, он уже подрос, уже можно не пеленать. На самом деле пеленание заканчивается только тогда, когда у малыша нет проблем со снами. То есть вот он лег, он заснул, И все хорошо. И даже дополнительных никаких стимулов не нужно. То есть ни грудь мамы, ни соска. То есть он вот просто хорошо лег и заснул. Он смог расслабиться. Что такое засыпание? Опять же, вот проблемы со снами у современного общества, у многих взрослых людей тоже есть проблемы со снами. Что такое уход в сон? Это умение расслабиться. То же самое у детей. Если они напряжены, если у них давлеет рефлекс, если они плохо себя чувствуют, им тяжело засыпается. И для того, чтобы им легко заснулось, мы как раз-таки помогаем. То же самое и с нами, взрослыми. Если вы, например, физически хорошо позанимаетесь там йогой, растяжкой, сходите в баньку, на массаж, да, то вы легко заснете. И не надо принимать никаких антидепрессантов и никаких дополнительных препаратов. Вот просто уход за телом, и все будет в порядке. Вот, потому что тело, оно у всех одно, но у детей оно более чувствительное. И у ребенка как раз-таки самочувствие в теле тут же выражается в поведении. Если у нас, у взрослых, уже есть психика, уже есть выражение эмоций, есть слова, да, есть какие-то действия, то есть мы можем что-то сделать для того, чтобы сбросить напряжение, чтобы там сбросить негатив там, или еще что-то, то у ребенка именно самочувствие его в теле, он никак с этим не может справиться, только с помощью нас, родителей. И как раз-таки это все в наших руках. Также хочу отметить, что многие родители не отслеживают этапы физического развития ребенка. И многие детки на самом деле сейчас запаздывают в своем развитии. Какие-то элементарные вещи они не делают. Я уже не говорю про важные. Например, не переворачиваются. То есть они переворачиваются в свой возраст, да, запаздывают. Этому опять же есть причины. И опять причины в теле. Здесь опять же каждый родитель может отследить, как переворачивается малыш, через какой бочок. Очень часто у детей есть любимая сторона, да. То есть это тоже говорит о том, что с какой-то стороны больше напряжения, с какой-то стороны меньше напряжения. То есть уже в таком маленьком возрасте скапливается напряжение с какой-то стороны. Мы же понимаем, что опять это все будет наслаиваться, и это нужно решать. Если неправильно переворачивается, то есть нас не обучают родителей, да, что такое правильный переворот, а что такое неправильный переворот. Правильный переворот – это когда ребенок поднимает ножки, то есть вот младенец, он отоспался. На бодрствование рефлекс что делает? Он сжимает ручки, сжимает ножки, ножки сжимает, ножки подняты. И вот со временем малыш, чувствуя вот эти поднятые ножки, начинает ими лавировать, то есть поворачивая в одну, в другую сторону. И в какой-то момент он переворачивается на бочок, именно с помощью ножек. И как руль, да, а потом уже на живот. И это называется естественный процесс развития. Нездоровое же, нездоровый переворот, нездоровое развитие – это то, когда малыш переворачивается от плеча, переворачивается от вытяжения и напряжения по спинке. То есть он как бы это неосознанный переворот. Это не те мышцы, которые помогут в будущем в вертикализации. Это не те мышцы, которые помогут формированию здоровой осанки. Это переворот называется неправильный от рефлекса. А многие детки именно неправильно переворачиваются. Дальше по этапам, если говорить, то малыш перевернулся на живот. И не надо торопить раньше времени, выкладывать его на живот. Это, кстати, тоже советское. И пришло из советских времен, да, выкладывать ребенка на живот. Раньше это было нормально. С перевернутыми детьми, у которых не давлел рефлекс, у которых не было столько напряжения, столько проблем, малышей можно было выкладывать на живот. Это было нормальным. И действительно, дети быстрее осваивали этот мир. Но в современном обществе, наблюдая современные тенденции, я вижу, что малышей, которых выкладывают на живот, они уходят в рефлекс, и получается, что наоборот, у них ухудшается состояние по телу. Появляются бессонные ночи, появляются напряжения в затылке, да, по шее, по спинке, с которыми малышу уже тяжелее справиться. Еще тяжелее, чем было. И вот ко мне, как меня как раз на консультации приглашают, когда родились, например, да, чтобы уже с самого начала я посмотрела, дала рекомендации, на что обратить внимание, что делать, что не делать, да. И второй этап, это как раз-таки, когда малыш либо сам перевернулся на живот, либо мы стали выкладывать на живот. Вот этот период зависания на животе, он дает сильное напряжение по спинке. И у малышей тут же ухудшается самочувствие, тут же ухудшается сон. То есть вот причинно-следственные связи, они очень быстро формируются, проблемы быстро проявляются в виде проблем, которые беспокоят родителей. Да? Это беспокойство малыша, это ухудшение сна. Тут же оно вот дает о себе знать. Далее по следующему этапу, когда малыш перевернулся на живот, он долго залеживаться не должен, потому что если он самостоятельно перевернулся и правильно, да, то у него уже сформировались определенные мышцы, которые его дальше двигают на ползание. Им уже интересно, он перевернулся, видит, ого, сколько всего вокруг интересного. И уже появляется желание куда-то доползти, что-то взять. И у них и мотивация, да, и умение тела. Мы видим одновременное развитие, и они очень быстро начинают ползать. Те же детки, у кого проблемы как раз-таки с рефлексом, мы можем опять же по поведению увидеть. Он перевернулся, но он не может ползти, он злится. Многие мамы мне говорят, он вот долго не может научиться ползать, и он от этого прям так злится, так злится. Это правда, потому что он не может совладать со своим телом. Поэтому у него появляется реакция такая. Конечно. Вот. А многие детки, так и не научившись ползать, начинают вставать. А у нас как раз-таки именно в ползании формируются все глубокие постуральные мышцы, которые дают здоровую осанку, когда малыш перевернется и вертикализируется. Но вот вы представьте, если он пропустил этот момент, да, и мы не обратили на это внимание. Многие вообще просто радуются то, что ребенок, ой, у нас ребенок сел, или даже просто сами сажают. Опять же, это тоже относится к ошибкам родителей. Если малыш физически не готов, его тело физически не готово само усесться, само вертикализироваться, то этого не нужно стимулировать. Вот родители очень любят стимулировать ребенка, ну он же здоров, ну все же нормально. Вот. Но по факту очень много неприятных последствий вот этой ранней вертикализации. Потому что мышцы ребенка еще не готовы к этому. Например, когда мы присаживаем ребенка, ребенок вообще садится после того, как наползается. То есть, если говорить про здоровое развитие. То есть он ползает, потом присаживается, а потом садится. То есть вот по здоровому типу развития. Он наползался, присел, сел и привстал, встал. Вот это здоровое развитие. И не надо его торопить. Особенно вот эти пункты, которые я только что перечислила, это прям очень важно. Когда же ребенок сел, тоже отслеживайте, как ребенок сидит. Если он сидит уже со скругленной спинкой, у него уже идет слабость, да, то есть он не может выдержать гравитационный вот этот, не могу сказать удар, да, гравитационную силу, да. Его мышцы недостаточно крепкие, чтобы держать осанку. И значит, нужно уже работать. Уже когда малыш первый раз сел, мы видим, что он сидит со скругленной спиной. То же самое касается и подросших детей. Если мы видим, что он сидит со скругленной спиной, можно просто подщекотать. Есть такое вот просто упражнение. Под лопатки взяли свой пальчик и подщекатывающим движением малыш выпрямился или ребенок взрослый. Просто реакция такая. Он выпрямился, но опять же это как зарядка, как упражнение. Там буквально через несколько секунд он опять скруглился. И здесь уже задача родителя – отслеживать. Опять подщекотать. Опять же, долго не щекотать, чтобы не было сопротивления. А просто, это очень коротко. Мы выпрямили, сели. То есть, если мы сами взрослые можем осознанно отслеживать свое положение тела в пространстве, то у малыша это еще не развито. И говорить с ним тоже бесполезно. Ну-ка, сядь ровно. Но он не чувствует силу этих мышц. Поэтому он и сидит вот так со скругленной спиной. А когда мы физически приложили к этому выпрямлению действия, да, силу, вообще намерение, не только слова, но еще и какое-то действие, мы способствуем, опять же, развитию физики ребенка. Это если говорить про осанку, да, на каком-то этапе. Отслеживать, как сидят детки, потому что, опять же, в современном сообществе очень много деток сидят в W-позе. Кто занимается йогой, радуется, говорят, в позе коровы сидят. Но от позы коровы и вот этого W-сидения большая-большая пропасть. Потому что, если говорить про позу йоги, в йоге, да, то она полностью отстроена, она физиологична. То есть вся йога построена на углах здоровой биомеханики. А то, что ребенок рефлекторно делает, это всего лишь компенсация того, что в теле происходит. И вот эта W-поза, как правило, сопровождается либо скругленной спиной чаще всего. Опять же, эта W-поза у нас про слабость спинки. Про то, что ребенок не может сидеть ровно, не может опираться на седалищные бугры, и ему нужна дополнительная опора в виде ног для того, чтобы удержать тело в этом положении. Либо я гораздо реже встречаю, когда наоборот поясницу уводит вперед слишком, и таз назад, да, тогда мы тоже видим, что появляется слишком большой прогиб в пояснице. Это тоже про нездоровье. И в любом случае это не про здоровую осанку. Поэтому эта поза требует коррекции не только выправления ног вперед, но и остального тела в целом. Потому что слабость спины, она всегда компенсаторно влияет на все тело. И на ноги, и на руки. То есть не бывает просто так вот в одном месте проблема. Потому что наше тело все взаимосвязано. И если где-то есть проблема, значит нужно дальше тоже распутывать клубочек. Вот.
Очень интересный рассказ. Я вот думаю, может быть, мы перейдем к вопросам, чтобы слушатели тоже получили на них ответ. Так, хорошо, тогда первый вопрос. Здравствуйте, можно ли как-то подготовить ребенка к школе физически?
Самое лучшее, что вы можете сделать с ребенком до школы, если вы ранее ничем не занимались, это пройти курс массажа обязательно, сходить к остеопату, спорт обязательно перед школой. Ну вот с 5-6 лет уже можно отдавать спортивные секции. Раньше не нужно. Физически лучше провоцировать естественное развитие, да, и вообще наблюдать за этапами, здоровыми этапами развития ребенка. И вот родители тоже перегибают в этом палку. Раньше 3 лет начинают, что только не делается с детьми. Вот. Но после 3 лет, лучше с 5, можно как раз-таки приобщать к спорту, делать различные зарядки там, опять же. Это же здорово, если вы всей семьей будете делать ежедневно по утрам зарядки. Вот это лучший вклад для дошкольника, чем учить буквы. Учить буквы он будет. Дошкольник, ну, во сколько? В 6 лет можно там отдавать на занятия. Но опять же, раньше с умственным развитием тоже не торопиться, потому что только на базу, только на здоровое тело может лечь и информация, восприятие информации, и хорошее здоровое поведения, да, и в обществе, и по отношению к предмету, усвоение информации, опять же, любознательность. Вот это все формируется из здорового тела. Сходите обязательно в палату, сделать курс массажа, проверить состояние здоровья в целом.
Спасибо большое, да, тоже очень ценные советы.
Да, давайте следующий вопрос.
Да, следующий вопрос вот такой. Правильно ли я поняла, что основа здоровья малыша в первые месяцы – это постоянный физический контакт с мамой?
Нет, неправильно. Это одна из ошибок современного общества, направленного на психологию. Мы, вот наше поколение, оно все травмированное, да, и мы для себя изучаем психологию, и мы думаем, что ребенку самое важное — это быть с мамой. Нет, этого недостаточно. Любить ребенка недостаточно. Находиться с малышом 24 часа в сутки недостаточно. Этого мало. Если ребенок плохо себя в теле чувствует, мы с этим не можем ничего сделать, хоть как колом чешет по голове, да, этого будет недостаточно. Я видела этих залюбленных детей, которые выросли, и которым все равно недостаточно, потому что проблемы в теле не решены. Нужно в первую очередь научиться правильно ухаживать физически за ребенком, правильно брать, правильно переносить, правильно скрывать, опять же, ту же штуку, да, ухаживать за пальчиками рук, ног, да, уметь. Не просто мамский поглаживающий массаж, а вот именно делать, чтобы малыш легче осваивал свое тело, чтобы его самочувствие в теле, вот это на первом месте. Физиологическое благополучие – это на первом месте. Правильное прикладывание – это тоже туда же относится, к физиологическому здоровью. Потому что сейчас 90% деток, если мамы не отслеживают, то они скатываются, у них появляется вот этот челюстной зажим, ухудшается прикладывание, появляется болезненность сосков, там, вплоть до трещин. А что это такое? Это малыш неправильно берет грудь. Ну и можно так увидеть, что малыш просто не широко открывает рот. Это очень прям важно. За этим очень важно следить. Прям чтобы было 130-160 градусов. И это ответственность родителя, да, чтобы малыш именно на широком открытии рта мы успели вложить. Мне говорят, у меня не получается. Бывает такое, что у малыша действительно уже появилось напряжение. Тогда я советую бутылочку с широким горлышком в виде как раз-таки груди, да, вот такие есть. Не просто вот соски, как соски узкие, а именно вот, чтобы раскрывать ротик. И, опять же, давать ту же фенхелевую воду, крупную водичку, натуральные, снижающие газообразование ингредиенты, да, травки. И вот именно этой бутылочкой мы снимаем спазм, мы открываем ротик для того, чтобы малыш хорошо, широко брал грудь. Вот. Вот это база. База – это не мы рядом с ребенком. Мы рядом с ребенком – это уже в нашем обществе понятное дело. А именно физиологическое благополучие.
Спасибо, тоже очень важный момент, мне кажется. И вот такой вопрос к нам прислала Надежда еще до начала эфира. Здравствуйте, вопрос для Ольги Волченко. Эффективна ли материнская этика при треморе у малыша? Сыну уже 4 месяца, но тремор, ножки, губа полностью до сих пор не прошел. По УЗИ и анализам здоров. Спасибо.
Первое, естественно, эффективно, потому что материнская этика направлена на улучшение кровообращения, улучшение лимфотока, снятие блоков зажимов с тела. Это эффективно на любом ребенке, и здоровом, и нездоровом, и относительно здоровом, да. Но когда тремор до сих пор не проходит, очень рекомендую найти того специалиста, который поможет. То есть это не один специалист. Ошибка родители в том, что к одному специалисту обратились, и все, и как бы на этом, ну, здоров, здоров, и что мне с этим делать? Найти того специалиста, который ответит на ваш вопрос. Я не во всем компетентна, да, я могу дать только вот этот блок ухода за ребенком до диагноза. В каких-то узких таких направленных вопросах я некомпетентна. Поэтому я могу об этом говорить смело. Я считаю, что невозможно знать все вокруг и невозможно говорить обо всем вокруг. Я поэтому отправляю всегда к специалистам. И причем я всегда пишу, всегда говорю, не к одному. Ищите специалиста, который ответит на ваш вопрос, которого вы поймете, который для вас донесет информацию, что с вашим ребенком и что теперь делать с этим. И это будет на вашем языке, вам будет понятно и комфортно. То есть свой человек, свой специалист.
Благодарю вас, да, действительно, это очень важно, обращаться к специалистам и индивидуально. Спасибо, что напомнили об этом. И вот такой тоже, я думаю, нередкий вопрос, что делать с перенапряжением, особенно эмоциональным, гиперактивность у мальчика 4 года?
4 года. Ну, здесь, опять же, нужно смотреть, нет ли диагноза, да, потому что если уже в 4 года есть такая вот гиперактивность, перенапряжение, ну, в первую очередь, конечно, уточнить, нет ли диагноза, да. Ну и, опять же, верный уход за телом ребенка. Переходите ко мне на сайт, в блог, на YouTube. Ищите меня во всех соцсетях. Самое активное – это Instagram. Ольга Волченко, я думаю, прям легко найдете. Там есть упражнения прям. То есть мне не жалко. Я какие-то прям вещи подробно даю, и вы можете научиться этому дома самостоятельно. Не обязательно проходить мои курсы, да, которые у меня есть, тренинги. Этому можно научиться, есть открытая информация каким-то базовым вещам.
Спасибо, вот как раз тоже похожий вопрос, на который вы, в принципе, уже ответили. Сложновато воспринимать ценные советы гостю на слух, к сожалению. Где можно про правильное поднятие младенца прочитать в книжке или, может быть, с картинками? То есть можно ли обращаться к вашей соцсети за этими знаниями?
Да, конечно. Вот как правильно брать ребенка, есть прям отдельный пост в Инстаграм. Да.
Отлично, да, у нас есть ссылочка на сайт, добавим ссылочку на Инстаграм, чтобы все могли посмотреть и углубленно это изучить. А вот такой еще вопрос зачитаю. Здравствуйте, у нас пока нет детей, но на будущее интересно узнать. Я регулярно вижу, как родители держат за ручки малышей и вот так поддерживая ходят с ними, хотя малыш еще сам не ходит. Правильно ли я поняла, что не нужно торопить события, чтобы малыш сам развивался?
Да, да, все верно. Информация воспринята верно и переработана внутри. Но смотрите, я своим мамам всегда говорю, кто изучает вот, и знает уже чуть больше, чем все остальные, ну, как бы, чем большинство родителей, да, обращайте внимание в первую очередь на себя, на свою жизнь. Потому что когда у нас есть понимание, видение, новое видение, да, очень хочется этим. Ну, как бы другим людям без спроса что-нибудь посоветовать. Когда у нас появилось уже это желание, да, проанализировать, что вот другие неверно что-то делают, нужно в первую очередь обратить внимание к себе, что я не так делаю в своей жизни. Вот. Этим мои мамы всегда грешат. Вот. Ну и да, торопить события. Ну, то есть, когда у вас будет малыш, в первую очередь, естественно, я вам советую подготовиться даже к зачатию. Есть такие курсы. Я у нас в Краснодаре знаю только одного специалиста, кто готовит именно к зачатию. Есть курсы по подготовке к зачатию, да, к беременности. Если у вас еще нет деток, то это прям уникальная возможность быть готовой с самого начала. Но, опять же, к сожалению, в подготовке к родам акушерки, как правило, не дают информацию по физиологичному уходу. Дают то, что знают, но там все далеко от физиологичности и биомеханики. То есть вот именно к специалистам нужно обращаться в узкой специализации. Если акушерка, она специализируется на родах, к ней обращаться только по этому поводу. Если грудной консультант специализируется именно на грудном вскармливании, к ней нужно обращаться только за этим, не за как брать, как носить там и так далее. То есть я считаю, что каждый специалист узконаправлен. И педиатр, он, возможно, великолепный педиатр, он может читать диагнозы. Я люблю врачей на самом деле, я люблю альтернативную медицину. Я вижу, специалисты от Бога, есть и врачи, есть и гомеопаты, есть и натуропаты, да, и это все прекрасные люди. Но это не значит, что нужно, например, у педиатра спрашивать, как носить. То есть вот как бы нужно это разграничивать, на мой взгляд.
Благодарю вас за тоже, это очень важный момент, найти своего специалиста, это тоже требует определенных усилий, но зато вознаграждается. И вот последний вопрос, который на сегодня успею задать, вот такой к нам пришел: как можно занять или успокоить малыша в возрасте 2 года? Очень устаю и уже просто хочется дать мультик и отдохнуть.
Ну вот да, потом и появляется вот такая штука, как мамы прям выгорают. Вот выгорание мам – это бич современного общества. И здесь вопрос опять не про то, что… Опять же, мы видим только, как это, все, что снаружи, все, что беспокоит родителей. То есть и хочется решить, да, решить этот вопрос. Но надо идти всегда глубже от причины, почему появляется вот это все. И как раз-таки, как я уже говорила, поведение детей – это в первую очередь физиологическое благополучие. Я это могу утверждать, потому что я вижу, как мои мамы растят детей, как я растила своих детей. Да? Младший у меня был с материнской этикой с нуля. Вообще беспроблемно, вообще просто. Понимаете, испытав вот это ощущение полной гармонии взаимопонимания с ребенком, хочется этим делиться, хочется говорить, что, блин, можно так. Не обязательно изучать кучу методичек, как занять ребенка. Можно поухаживать за телом. И потом для того, чтобы разнообразить свой досуг, а не от того, что мы устали просто, а для того, чтобы разнообразить свой досуг, чтобы нам было интересно дальше с ребенком заняться какими-то чтением книг там и так далее. Понимаете? Да, как видите, конкретного ответа здесь нет. Здесь есть именно работа, опять работа с телом. Пусть найдут обжимания на моем YouTube-канале и начнут практиковать. Буквально через неделю, максимум 2 ежедневные и в день по несколько раз практики, вы увидите изменения в поведении ребенка.
Прекрасно, уже полезный совет, который наши родители могут применять. И у нас через неделю будет встреча, есть запросы на тему слингов, как вы уже сказали, что можете о ней сказать. И, естественно, хочется услышать нашим слушателям про это. Поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами. Наше время подошло к концу. И с радостью будем ждать новой встречи с вами в среду через неделю.
Да, тоже была очень рада быть с вами. Спасибо большое за вопросы, спасибо за эфир. До встречи.
Благодарим вас и желаем прекрасного дня. До свидания.
До свидания.